Дарина Стрельченко. Лизавета Петля. Часть первая. Лиза. Милая моя Лизавета. Егор сидел на ковре перед разложенной доской, плечом чувствуя колени Лизы. Она, задумчиво подперев голову, глядела на фигуру. Пахло от нее, как всегда, летним лугом, васильками, пижмой, прохладной рекой. Лиза потянулась к ферзю, задев хохолок на Егоровой макушке. Егор дернулся, резко оглянулся. Лиза быстро рассеянно улыбнулась и двинула пешку. «Шах!» Снова улыбнулась шире, задорней, лучики разбежались вокруг глаз. «Мат!» Ежов хмыкнул, скрывая за усмешкой смущение. «Лиза!» Сгребая с доски фигуры, проговорил он. «У меня для вас подарок. Я думаю, это должно понравиться вашей любознательной, пытливой натуре». Она рассмеялась, опустилась рядом с ним на колени и одернула голубую юбку. «Оставьте этот тон, Горик! Я себя чувствую престарелой тетушкой!» Егор, хмурясь, подтянул свой горбатый ранец и вытащил желтую, аккуратно подклеенную книгу. «Занимательная комбинаторика» значилась на обложке. «С днем рождения, Лиза! Желаю здоровья и успеха в личной жизни!» – краснее выговорил Ежов. «Ух ты! От сердца пойди отрываешь!» Сделав вид, что не замечает его пунцовых ушей и щек, Лиза наугад раскрыла комбинаторику. Провела пальцем по строчке, пошевелила губами. Наконец, выждав время, достаточное, чтобы с Егорова лица схлынула краска, подняла голову. «Спасибо, Горик. Это чудесный подарок. Вот только... Ты не обижайся, ладно? У меня такая книга была в выпускном классе. Оставь, тебе больше пригодится. А я...» Лиза торопливо полезла в сумочку. «Я тебе напишу название другой книги. Если нравится комбинаторика, то и это придется по душе». Чувствуя в носу предательскую щекотку, Егор, не шевелясь, пристально глядел, как Лизина рука выводит на нежно-зеленом листе записной книжки. «Криптография». «За этой наукой будущее. Попроси отца, чтобы заехал к Седлецкой. У нее должна быть». Лиза сложила бумажку вдвое и протянула Егору. Тот осторожно принял лист, коснувшись кончиков прохладных, длинных Лизиных пальцев. Спрятал под манжет. Поздно вечером, когда Лиза уехала и дом затих, Ежов устроился за столом и вытащил, наконец, заветную бумажку. Криптография, как наука, в эту минуту интересовала его мало. Зато он долго рассматривал завитки, разорванное колечко у F, сплюснутый кружочек у Я. Вспоминал, как Лиза водила по листу рукой. Подносил его к лицу, вдыхая островатый запах чернил и слабый-слабый, почти уже улетевший аромат черносмородиновых духов. В гимназии дело шло туго, особенно после перевода в старший класс. Призрак осеннего свидания с Лизой осунулся, побледнел, а впереди до самого лета разлеглись одни только бесконечные уроки, на которых не было ничего похожего ни на совершенные своей логике шахматы, ни на загадочные инварианты, не тем более на волшебную, тонкую и коварную, как искусная любовница, криптографию. Эта смелая метафора в сочетании с мыслями о Лизавете заставляла Егора краснеть, одергивать рукава и наглухо застегивать гимназический мундир. До апреля, долженствовавшего принести хоть какие-нибудь надежды, оставалось два долгих, тоскливых и грязных месяца. И если март был ярок, хотя бы чернотой проталин, то февраль являл собой откровенную слякоть. Егору казалось, что его протягивают сквозь узкий тугой шланг, так что сплющивает по всем фронтам и закладывает уши. Несколько раз он порывался написать Лизе и даже обманом выведал у матери адрес. Но всякий раз, садясь за стол, Егор поднимал глаза и встречал в стекле свое отражение, вихрастое, вытянутое, со вздернутым носом, несимметричное, некрасивое, усыпанным веснушками, будто швырнули в лицо горсть подсолнечной шелухи. Коротко и зло фыркая, стыдясь себя, Ежов откладывал бумагу, в который раз говоря: «Я объяснюсь с ней в следующую встречу. Непременно». А чтобы сократить время до этой встречи, он смастерил простенькую, но действенную сжимку. В первой своей версии сжимка умела лишь сокращать томительные минуты уроков, но через неделю доработки уже прожевывала целые дни. Требовалось только, чтобы никто в это время пристально не смотрел, особенно мать. Уж она бы заметила и отсутствующий взгляд, и ниточку слюны на подбородке. Сжимка сэкономила Ежову немало часов. Будни в гимназии пролетели, как весенние печуги, А выходные он самозабвенно посвящал криптографии, новым изобретениям и экспериментам. Но всему приходит конец. Сошли и февраль, и март, и рыхлый, и грязный снег. На косогоре за домом высыпала мотимачеха. Черные зимние веснушки на носу порыжели, оповещая о скором солнце. А от полей из-за далекой непаханной еще полосы потянуло, наконец, дымом, васильками, пижмой и пробуждающейся звенящей рекой. Летняя встреча настала внезапно. Егор даже не успел испугаться. Лизу ждали к концу сенокоса, а она явилась в начале июля. Весь день с матерью просидели в беседке, вспоминая курсисток, гладкую начальницу и приемы шитья. Лиза четвертую зиму посещала рукодельные вечера, устраиваемые матерью Егора, и сдружилась с ней еще с той поры, когда вместе со своей грандма на лето поселилась в соседней даче. Тем первым летом Лиза то и дело бегала в лавку за свечами и керосином, ездила в город за свежим бельем и средством от плесени, а Егор украдкой, жадно и ежедневно глядел из окна на ее любенькую карету, на васильковое платье и воздушные волосы под вышитой косынкой. Это лето Лиза снова думала провести на старой даче, но теперь одна и только наездами. Бабушка осталась в столице, променяв прелесть имения на возможность продолжать выходы в свет. Узнав обо всем этом за завтраком на следующий после приезда Лизы день, Егор со сладкой досадой заметил, как ни впопад, ни ровно забилось сердце. 2 месяца рядом с Лизаветой, больше того, 2 месяца свободных от гимназии, 60 дней, посвященных одним только мечтам, волшебное воплощение которых сейчас должно быть завтракает в соседнем доме, всего в какой-то сотне шагов. Эта мысль подбросила, сорвала, повлекла прочь, как могучий вихрь. «Куда ты?» – позвала вдогонку мать. «Поздороваюсь с Лизой!» – крикнул Егор уже с террасы, выскочил за калитку и, не вытерпев, перешел на бег. Соседний дом и вправду выглядел обитаемым. Простояв зиму заколоченными ставнями, теперь он блестел вымытыми стеклами и пах мятным чаем. Дверь в сени была отворена, и изнутри неслось мягкое шипение граммофона. «Лиза!» — облизывая пересохшие губы, крикнул Егор. «Лиза!» Голос осип, дыхание сбилось, а пальцы онемели. Ежов застыл, стараясь сообразить, достаточно ли громко позвал, услышала ли она его, сколько ждать, войти или повернуться, бежать. «Горик!» — раздалось со двора. «Егорка! Ну здравствуй! Здравствуй, дружок мой!» Она вынырнула из-за зарослей сирени и крапива, раскрасневшаяся, взъерошенная, совсем не изменившаяся с зимы. На плече у нее висело полотенце, а на шее болталась веревка с прищепками. «Не обнимая руки мыльные!» – засмеялась Лиза, стряхивая с пальцев пену. В воздух полетели мелкие цветные пузырьки, закачались, оседая на листьях сирени, и полопались хрустальным звоном, запахом сладким и золотым, от которого у Егора закружилась голова, и куда-то схлынули все силы. «Мне немного закончить. Горничная осталась с бабушкой. Ко мне приедет только на неделю. Приходится самой», кивая за дом, где ветер раскачивал пестрые лоскуты полотенец и шифоновых шарфов, объяснила Лиза. «Ты заходи, заходи. Я сейчас тоже только умоюсь и будем пить чай». Не чуя ног, Егор прошел в сени. Непослушными пальцами наладил граммофон и с удивлением узнал метель, игравшую в гимназической зале, когда вручали аттестаты выпускникам. Страшно подумать, еще полгода, и это предстоит ему самому. Да, выпускной класс с жимкой не проведешь, придется заниматься. Но будущая зима, унылая, снежная и слепая, меркла перед сегодняшним днем, перед пышным летом, полным солнца, зелени, птичьего щебета, запаха васильков. Это были месяцы купания, катания в лодке, беготни на перегонки с собаками. Ветер ласково надувал ее летящие шарфы и кофточки, развивал светлые волосы. Несмотря на то, что Лиза приезжала только по будням, они успевали заглянуть на сенокос, побывать на заливных лугах, где сладко цвел иван-чай, насобирать лесу ягод, позднее грибов, а потом на горячем исходе дня ворваться в хлебную лавку, взять каравай золотисто-коричневый хрустящий, похожий на закатное солнце, и съесть его, запивая молоком, на чердаке среди брошенных голубиных гнезд, стропил и косо падающих вечерних лучей. Бывало, Лиза приходила к Ежову, и втроем с матерью они подолгу засиживались на террасе за вечерним кофе, который Егор ненавидел, но пил, чтобы не выглядеть ребячливо, за твистом или мушкой, за разговорами, воспоминаниями, даже гаданиями. Он с трепетом заглядывал в глубокую чашку, всматриваясь застывшие на воде извивы воска.